Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Эксклюзивное интервью председателя парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линдена Радио Свобода накануне его поездки в Белоруссию. Споры вокруг новой стратегии администрации Джорджа Буша в Ираке. И турецкие хакеры обгоняют российских от финансовых преступлений к политическим заявлениям. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В четверг начинается визит председателя парламентской ассамблеи Совета Европы в Минск. Белоруссия – единственная страна, которая не выдает въездные визы членам ассамблеи. Приглашение европейский дипломат получил через Россию. В Минске Рене ван дер Линден собирается провести переговоры с представителями официальных структур, но не только. В программе визита – встреча с оппозицией и активистами гражданского общества. Но что ожидает от этой поездки европейский дипломат?
Прежде всего, не забывайте, что никаких формальных отношений между белорусской оппозицией и гражданским обществом, как и правительством страны, с Советом Европы до сих пор не было. Были отдельные контакты, и все. С моей точки зрения, полная изоляция не способствует изменению политики.
Лидер белорусской оппозиции Александр Милинкевич, бывший кандидат в президенты Белоруссии, заявил накануне вашего визита, что контакты европейского дипломата такого уровня с официальными властями страны могут только подорвать позиции тех, кто выступает против режима президента Лукашенко. То есть, иными словами, Милинкевич, вероятно, считает, что вы должны были выставить какие-то предварительные условия этой встречи.
Конечно, я обсуждал условия накануне поездки, но, говоря о Милинкевиче, сам же он заявил, что эта поездка чрезвычайно важна. Я его цитирую. «Я провел длительные консультации с представителями оппозиции, с белорусскими неправительственными организациями и внутри парламентской ассамблеи, и с представителями Европейского Союза. И в конце концов я решил поехать, потому что считаю, что Совет Европы, и в частности парламентская ассамблея Совета, способны наводить мосты. Пусть, может быть, сначала очень тонкие мосты, в этом и состоит наша роль, какой я ее вижу. Именно поэтому я и решил поехать в Минск. И, кстати, мои условия были выполнены. Я могу публично говорить с оппозицией, я буду встречаться с неправительственными организациями, я также выступлю перед студентами, и содержание этого выступления будет таким, каким я его сделаю. Я также встречусь с женой одного из заключенных, как и с лидерами православной и католической церквей».
Будет ли обсуждаться вопрос о возобновлении статуса Белоруссии как специального гостя в ПАСЕ? Этот статус Совет Европы начал присуждать странам, потенциальным участникам Совета, в 1989 году. Он был выдан и Белоруссии тоже, но впоследствии Минск его лишился.
Нет, я не планирую обсуждать этот вопрос. По крайней мере, я его поднимать не буду. До того, как начинать подобное обсуждение, должны быть сделаны определенные позитивные шаги. Я искренне надеюсь, что развитие Белоруссии в ближайшем будущем даст возможность возобновить эту дискуссию. Но в настоящий момент никаких причин обсуждать этот вопрос с Белоруссией нет.
Россия имеет какое-то воздействие на ситуацию с правами человека в Белоруссии?
Россия – исключительно важный партнер в Совете Европы. Ее отношения с Европейским Союзом имеют ключевую роль для будущего Европы, для мира, стабильности и процветания. Без сотрудничества с Россией вряд ли возможно решить замороженные конфликты. Без нее вряд ли возможно продвигать и отношения с Белоруссией. Став членом Совета Европы, Россия взяла на себя все те обязательства, которые взяли и другие члены этой организации. Обязательства в области прав человека, демократических принципов.
Это было эксклюзивное интервью председателя парламентской ассамблеи Совета Европы Рене ван дер Линдена. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Новый стратегический план действий в Ираке, который президент Буш представил американцам 10 января, остается предметом острых политических дискуссий в США. Лидеры демократов считают план заведомо провальным и пытаются воспрепятствовать его осуществлению. Но идеального плана нет и у них. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
На днях президент Буш назвал 2006 год отвратительным годом Ирака. Год назад, сказал он в интервью национальному общественному телевидению, мне казалось, что дела обстоят неплохо, что мы приближаемся к достижению своих целей, что страна способна сама управлять собой, обеспечивать и защищать себя. Сегодня президент больше так не думает. Не думает так и большинство американцев, называющих положение в Ираке главной проблемой США. По данным на вторник 16 января, потери американских вооруженных сил в Ираке составили 3026 человек убитыми. Этим цифрам все еще очень далеко до вьетнамских, не говоря уже о том, что сегодня в Америке никто не служит по призыву. Но согласиться с этими жертвами обществу мешает отсутствие ясной перспективы. Какие цели преследует американское военное присутствие в Ираке? Каким образом администрация Буша и военное командование рассчитывают добиться этих целей? На эти вопросы и должен был ответить план Буша. Основная цель состоит в том, чтобы передать контроль над страной самим иракцам. Для этого Америка должна помочь новому демократически избранному правительству Ирака защитить население от экстремистов всех мастей и добиться прогресса в политическом диалоге, который должен завершиться национальным примирением всех религиозных и этнических общин. Поскольку полем кровавых столкновений враждующих религиозных групп в прошлом году стал Багдад, именно туда будут главным образом направлены дополнительные американские силы – 21 500 человек. Подкрепление получат также силы коалиции в провинции Анбар, где наблюдается наибольшая активность Аль-Каиды. Параллельно с военными операциями США должны активизировать усилия по экономическому возрождению страны и созданию в ней структур гражданского общества, прежде всего на местном уровне. Новый план администрации встретил резкое неприятие демократов в Конгрессе. Казалось бы, именно они, находясь в меньшинстве, призывали президента увеличить численность американского контингента в Ираке, и вот теперь выступили против. Еще до оглашения плана лидеры демократов в обеих палатах Гарри Рид и Нэнси Пелоси направили президенту послание, в котором убеждают его, наоборот, через 4-6 месяцев начать вывод американских войск из Ирака в соседние дружественные страны. Сразу в нескольких профильных комитетах Конгресса на днях прошли слушания о новом иракском плане. Сенатский комитет по иностранным делам вызвал на свое слушание по Ираку государственного секретаря Кондолизу Райс. Открыл дискуссию председатель комитета, демократ Джозеф Байден.
Около 4 лет назад Конгресс и американский народ дали президенту Соединенных Штатов полномочия ликвидировать иракское оружие массового уничтожения и, если необходимо, низложить диктатора. Сегодня мы знаем, что оружия массового уничтожения там не было, а диктатора уже нет. В Ираке прошли выборы, сформировано правительство. Но страна и наши войска в ней, по моему мнению, втянуты в порочный круг гражданской войны. По данным Пентагона, на вчерашний вечер в Ираке погибло 3009 американцев. Свыше 20 тысяч получили ранения. Мы потратили и намерены потратить сотни миллиардов долларов, и конца этому не видно. Я считаю, секретарь Райс, президентская стратегия не решение. Я считаю, это трагическая ошибка. Ключевой момент президентского плана состоит в том, чтобы послать еще 20 тысяч американцев в Багдад. Город с населением свыше 6 миллионов человек, чтобы они вместе с иракскими солдатами прочесывали столицу в самый разгар гражданской войны. Если память мне не изменяет, мы уже дважды пытались применить эту тактику в Багдаде и оба раза потерпели неудачу. Я боюсь, что мы потерпим неудачу и в третий раз, понесем еще большие потери и окажемся в ситуации, когда успех сомнителен, а утрата влияния в регионе продолжается. Секретарь Райс, в ноябре прошлого года американский народ проголосовал за коренное изменение политики в Ираке. Президент сказал, что услышал этот голос. Но для меня очевидно, что он слушал, но не услышал.
Республиканец Ричард Лугар заявил, что новая стратегия в Ираке – вопрос еще далеко не предрешенный.
Президент и его команда должны объяснить, какие цели мы преследуем, увеличивая численность войск, где и как они будут применены, почему эта стратегия будет успешной, какое участие в этой стратегии примут иракские силы, как долго будут необходимы эти дополнительные силы, какой резервный сценарий предусматривается на случай неудачи и как эта стратегия отразится на общей атмосфере в регионе. Своей речью президент положил начало этой дискуссии. Составные части его плана подлежат внимательному изучению членами Конгресса.
Сенатор Лугар сформулировал основные, с его точки зрения, задачи американского военного присутствия в Ираке.
Во-первых, мы заинтересованы в том, чтобы Ирак или какая-либо часть его территории не использовалась в качестве убежища или места подготовки террористов. Мы заинтересованы в том, чтобы не допустить потенциальных террористов в Ираке к обладанию оружием массового уничтожения. Во-вторых, мы заинтересованы в предотвращении гражданской войны или ситуации непрекращающихся беспорядков в Ираке, которая оказывает негативный эффект на регион в целом. Последствия волнений, вовлекающих в свою орбиту внешние силы или выплескивающих конфликт в соседние государства, эти последствия могут быть гибельными. В-третьих, мы заинтересованы в том, чтобы остановить дальнейшую потерю доверия к Соединенным Штатам и ослабление их позиций в регионе и во всем мире. Отчасти доверие уже утрачено, но результатом наших дальнейших действий в Ираке будет восприятие нас на поколение вперед. В-четвертых, мы заинтересованы в том, чтобы предотвратить доминирование Ирана в регионе. Падение суннитского правительства Саддама Хусейна открыло Ирану новые возможности для значительного усиления его влияния в Ираке. Иран, усиленный альянсом с шиитским правительством Ирака или отдельным шиитским государством, образованным в Южном Ираке, станет серьезным вызовом для Саудовской Аравии, Иордании, Египта и других арабских правительств. Иран реализует на Ближнем Востоке широкий круг целей с неопределенными последствиями в таких сферах, как распространение оружия массового уничтожения, терроризм, безопасность Израиля и другие американские интересы. Какой бы план действий в Ираке мы ни приняли, он должен учитывать региональное влияние Ирана. Это не все наши интересы в Ираке, но это главные причины нашего военного присутствия в регионе в последние несколько лет.
Кондолиза Райс в своем вступительном слове постаралась подчеркнуть не различие, а сходство взглядов администрации и ее оппонентов.
Я сижу здесь перед вами поистине в критический для Америки момент, который будет иметь кардинальное значение для нашей политики не только в Ираке, но на всем Ближнем Востоке. Полагаю, все мы знаем о том, как высоки ставки в Ираке. Как сказал вчера вечером президент, для большинства американцев, и мы в администрации считаем себя частью этого большинства, обстановка в Ираке неприемлема. В этих двух пунктах мы едины в понимании того, как высоки ставки, и того, что нынешняя ситуация неприемлема.
По мнению госсекретаря, судьба Ирака находится в конечном счете в руках самих иракцев.
Позвольте мне заявить со всей определенностью, ответственность за то, каким государством станет Ирак, лежит на иракцах. Только они и никто другой могут решить, будет ли Ирак единым государством для всех иракцев, или они позволят межрелигиозным распрям уничтожить этот шанс к созданию единого Ирака. Нам известно, что исторически Ирак создан на пересечении линий региональных, религиозных и этнических противоречий, и во многих отношениях, как показывают события последнего года, Багдад стал центром этой борьбы.
Кондолиза Райс сделала акцент на гражданской составляющей новой американской стратегии.
Иракцы должны ответить на вызов, угрожающий процессу национального примирения. Они должны обеспечить населению защиту от уголовников и религиозных экстремистов, которые убивают, потому что чувствуют себя несправедливо обиженными. Президент вчера ясно заявил, что наращивание наших сил имеет целью оказать поддержку иракцам в реализации их цели вернуть контроль над городом и установить в нем гражданское спокойствие. Кроме того, он отметил, что в плане есть также экономическая и политическая составные части. И я хочу заверить вас, что мы в Государственном департаменте сознаем значение активизации этих гражданских элементов плана, равно как и военных. Речь идет о всеобъемлющей политике. Ирак управляется федеральным правительством. Нам необходимо заставить гражданскую администрацию выйти за пределы нашего посольства, за пределы зеленой зоны и начать работать на местах по всей стране.
Влиятельный республиканец Чак Хегел самым решительным образом высказался против нового плана.
Я полагаю, то, о чем вчера вечером говорил президент, а я слушал внимательно, а с утра еще и прочел текст, весь этот план есть не что иное, как расширение, эскалация американского участия в делах Ирака и Ближнего Востока. Я не согласен с этой эскалацией. Скажу больше. Вы говорите, что мы должны обратить внимание на тот факт, что иракцев убивают. Иракцев, госпожа секретарь, убивают иракцы. Это гражданская война. Насилие на религиозной почве, которое вышло из-под контроля, это насилие иракцев по отношению к иракцам. Хуже того, существует и насилие внутри одних и тех же религиозных групп. Шииты убивают шиитов. Требовать жертв от наших молодых мужчин и женщин, направляя их в самое пекло гражданской войны, это неправильно. Это, прежде всего, неверно с моральной точки зрения. Это неверно с точки зрения тактики, стратегии, с военной точки зрения. Войну на истощение на Ближнем Востоке мы не выиграем.
Чак Хегл подчеркнул, что в иракском правительстве имеются глубокие внутренние противоречия, и никто из союзников США по коалиции не собирается наращивать свои силы.
Так вот, госпожа секретарь, политика, которую вы собираетесь проводить и о которой говорил президент, весьма и весьма опасна. В сущности, если она будет осуществлена, она станет самой опасной внешнеполитической ошибкой этой страны со времен Вьетнама. Я буду противодействовать ей.
Воздержитесь, ладно?
Позвольте мне спросить вас о правительстве Малики. В полном ли составе правительство Малики поддерживает увеличение численности американских войск и все прочие замыслы, о которых говорил президент? А наши союзники, где они? Они тоже пришлют подкрепление? Насколько мне известно, в основном они выводят свои силы. Великобритания собирается вывести к концу этого года, если не весь свой контингент, то большую его часть. Разве британцы наращивают свои силы? Разве это делают поляки, итальянцы, южнокорейцы, австралийцы? Не окажемся ли мы в изоляции? Ответьте на эти два вопроса. Спасибо.
Разумеется, сенатор. Не думаю, что мы ожидаем наращивания сил другими членами коалиции. Но в ближайшие несколько месяцев произойдет рост численности иракских сил. Мы ожидаем, что к ноябрю они заполнят нехватку. Что касается вопроса об эскалации...
Я сформулирую его точнее. Коалиционное правительство премьер-министра Малики включает и суннитов, и представителей Ас-Садра, который ассоциируется именно с теми самыми полувоенными формированиями, с которыми, насколько я понимаю, нашей морской пехоте и сухопутным силам придется воевать в Багдаде. Проблема именно в этих формированиях. Именно они будут убивать наших солдат из этих дополнительных 22 тысяч. Так вот, я спрашиваю, члены суннитско-шиитско-курдского правительства Малики, они все поддерживают нашу новую позицию?
Муктада Ас-Садр, конечно, не поддерживает присутствие коалиционных сил вообще, но его 30 голосов недостаточно. Если посчитать голоса курдских партий, суннитской исламской партии Ирака, другие шиитские партии, вот кто составляет большинство. И президент говорил с лидерами этих блоков.
Давний оппонент Кондолизы Райс, сенатор-демократ Барбара Боксер, тоже подняла вопрос о планах других членов коалиции. И, кроме того, была удивлена, когда выяснилось, что администрация не оценивала вероятные потери в живой силе, связанные с реализацией новой стратегии.
Вопрос заключается в том, кто расплачивается. Лично я платить не буду. Мои дети слишком взрослые, а внуки слишком маленькие. Насколько я понимаю, вы жизнью ближайших членов семьи тоже расплачиваться не будете. Так кто же платит? Американские военнослужащие и их семьи. Национальное общественное радио сделало серию интервью с родителями, потерявшими своих детей. Корреспондент спрашивает семью со Среднего Запада, что изменилось в вашей жизни после смерти сына? И ему отвечают: «Все. Изменились тысячи мелких вещей. Весь распорядок жизни. Он был, а теперь его нет. Это все равно, что смотреть в бездонную дыру. Он получил пурпурное сердце. Его гроб был покрыт флагом, а к гробу прилагались еще две урны. Он вернулся домой в трех частях. В гробу и двух урнах. И похоронен в трех местах, где живут его родственники. Вот кто платит цену. Или репортаж из ожогового отделения. Когда в палату заходит персонал, они смотрят на стены, где висят фотографии пациентов. Очень важно, говорит начальник отделения, чтобы сестры видели в пациенте индивидуальность, потому что у большинства обгорели лица, их невозможно отличить друг от друга. Так кто же платит? Не я, не вы, они, вот эти люди. Хочу спросить вас, вы уже сказали, что не ожидаете, что кто-либо из членов коалиции увеличит свои силы, верно? Верно. Вы видели, недавно появились сообщения о том, что британцы в ближайшем будущем выведут тысячи своих солдат.
Я видела статьи в прессе. Подожду официального подтверждения британского правительства о том, что оно намерено делать.
Ладно. Прошу, если нет возражений, включить в протокол сегодняшнюю статью на эту тему. У вас есть оценка, каких потерь мы ожидаем после наращивания?
Нет, сенатор, не думаю, что могу представить вам такую оценку.
А у президента она есть? Он же сказал, что ожидает больших жертв. Он должен знать.
Сенатор, я не думаю, что кто-нибудь из нас располагает оценкой ожидаемых потерь. Полагаю, люди понимают, что насилие в Ираке будет еще какое-то время продолжаться, а значит, будут и жертвы. И позвольте мне сказать, что я в полной мере понимаю, какие жертвы приносит американский народ, особенно американцы в военной форме. Я была у них. Я знаю, какие испытания они претерпевают. Я говорила с их семьями. Я видела это своими глазами. Я никогда не смогу возместить утрату ни одного из наших военнослужащих или дипломатов.
Госпожа секретарь, прошу вас, я знаю, что вы ужасно переживаете, но речь не об этом. Я говорю о тех, кто расплачивается за ваше решение. И факт состоит в том, что эта администрация затевает эскалацию, не имея ни малейшего понятия, во что это обойдется военным. Мы, конечно, знаем суммы, миллиарды долларов, которые нам не удастся потратить здесь, внутри страны. Меня потрясает тот факт, что авторы этого плана не потрудились даже оценить возможные потери.
Говорит Радио Свобода, «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим эту тему, тему обсуждения нового плана администрации Джорджа Буша в Ираке, через пару минут, после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. В Петербурге из-за несогласованных действий военных отложена отправка в Москву тяжело больного солдата Романа Рудакова, сообщает корреспондент Радио «Свобода». Комитет «Солдатские матери» Петербурга намерен обратиться с делом Рудакова к уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину. Информацию об угрозе терактов в России не подтвердилась, заявил представитель Национального антитеррористического комитета. Во вторник глава ФСБ России Николай Патрушев предупредил, сославшись на данные от иностранных партнеров, что в стране возможны теракты на наземном транспорте и в метро. Премьер-министр Украины Виктор Янукович прерывает официальный визит в Турцию в связи со смертью Евгения Кушнарева, депутата Верховной Рады, соратника по партии регионов. Кушнарев скончался от смертельных ранений, полученных на охоте. В Багдаде снова произошел мощный взрыв. Взрывное устройство сработало на многолюдном рынке. Убиты по меньшей мере 15 человек, более 30 ранены. В Греции массовые беспорядки. Студенты протестуют против намерения властей разрешить частные университеты. В Афинах полиция применила против демонстрантов слезоточивый газ. Госдума России осудила принятый в Эстонии закон, позволяющий переносить захоронения и памятники советским воинам. Судебный процесс по делу о драке в городе Кондопога, спровоцировавший массовые беспорядки, начнется 25 января. На скамье подсудимых Сергей Мозгалев и Юрий Плиев, считающиеся инициаторами драки. В Узбекистане арестована правозащитница Гульбахор Тураева. Она была очевидцем кровавых событий в Андижане в мае 2005 года и одной из немногих, кто сообщил об этом западным корреспондентам. Биляна Плавшич, бывший президент Республики боснийских сербов, просит о помиловании и освобождении по состоянию здоровья. Плавшич приговорена к 11 годам заключения за преступление против человечности во время Балканской войны и находится в шведской тюрьме. Командование НАТО в Афганистане сомневается в целесообразности планов Исламабада построить заграждение на пакистано-афганской границе, чтобы не допустить боевиков на афганскую территорию.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Дискуссия в США относительно новой стратегии администрации Буша в Ираке. И турецкие хакеры обгоняют российских от финансовых преступлений к политическим утверждениям. Заявленная новая стратегия администрации Джорджа Буша в Ираке получила мало поддержки в американском обществе. В первой половине этого часа мы познакомили вас с дискуссией в Комитете Сената по международным делам. Теперь о Комитете по вооруженным силам. Я возвращаю микрофон Владимиру Абаринову.
В Комитете Сената по делам вооруженных сил ответ держал новый министр обороны США Роберт Гейтс. Новый председатель комитета, сенатор Карл Левин, открыл слушание пространным вступительным словом.
Президент Буш сказал, что иракскому правительству необходима передышка для того, чтобы добиться политического прогресса. Я уверен ровно в обратном. Иракским лидерам передышка не нужна. Они должны чувствовать реальное давление, тогда они будут искать политическое решение. Наращивание нашего военного присутствия в Ираке в значительной мере снимает это давление. Президент Буш также сказал, что иракцы установили для самих себя контрольные отметки. Но посмотрим на послужной список иракского правительства, на то, как оно достигает контрольных отметок и исполняет свои обещания. Президент Ирака Талабани сказал, что в августе 2006 года иракские силы, цитирую, «возьмут на себя обеспечение безопасности во всех иракских провинциях к концу 2006 года». Это обещание осталось неисполненным. Премьер-министр Малики сказал в июне прошлого года, что разоружить незаконные вооруженные формирования, что это составная часть его плана национального примирения. В октябре он установил крайний срок этого разоружения – конец 2006 года. Это обязательство не выполнено. Иракская комиссия по совершенствованию Конституции должна была представить свои рекомендации по поправкам к Конституции в течение 4 месяцев после того, как она была сформирована в мае прошлого года. Комиссия по сей день не сформулировала ни единой рекомендации. Премьер-министр Малики установил целый ряд контрольных отметок процесса примирения, которые должны были быть достигнуты к концу 2006 или к началу 2007 года, в том числе принятие закона о местных выборах, закона о нефти, закона о вооруженных формированиях и так далее. Ни один из этих законов не вступил в силу, как намечалось. Иракская армия обещала предоставить 6 батальонов в состав коалиции для проведения совместной операции прошлым летом. На самом деле представлено было только 2 батальона. Все это не внушает доверия к обещаниям и обязательствам иракцев. Президент сказал, что Америка будет добиваться от иракского правительства соблюдения графика контрольных отметок. Но каким образом мы будем это делать? Какие последствия повлечет за собой несоблюдение графика, особенно принимая во внимание, что он не соблюдался в прошлом? Президент сказал, цитирую, «Если иракское правительство не сдержит своих обещаний, оно потеряет поддержку американского народа». Ну, это голая фраза. Иракское правительство уже потеряло поддержку американцев, но на его поведение это никак не отразилось. Новый план президента, равно как и предыдущий, не предусматривает никакого механизма ответственности иракцев за неисполнение обязательств.
Республиканец Джон Маккейн план Буша, напротив, поддержал.
Господин председатель, посреди войны менять курс нелегко. Я одобряю признание президентом ошибок, допущенных в прошлом, и приветствую разработку новых шагов в военной, политической и экономической сферах. Я уверен, что в общей сложности они дают Ираку и Америке наилучший шанс к успеху. Мы не должны ошибиться. Возможные катастрофические последствия провала требуют, чтобы мы сделали все, чтобы добиться в Ираке успеха. Значительное и продолжительное увеличение численности американских сил в Багдаде и в провинции Анбар необходимо. необходимо для снижения там уровня насилия. Все согласны с тем, что тяжелая ситуация в Ираке требует политического решения. Это так. Но мы должны также отдавать себе отчет в том, какие меры сделают возможным политическое решение. Заниматься сколько-нибудь значимой политической или экономической деятельностью просто невозможно в обстановке, пронизанной насилием. А именно такова она в Багдаде. Безопасность – это предпосылка политического и экономического прогресса. До тех пор, пока правительство и его союзники, входящие в коалицию, не в состоянии защитить население, иракский народ будет все в большей степени искать защиты у неправительственных сил, военизированных суннитских и шиитских отрядов. Только тогда, когда правительство будет располагать монополией на законное применение силы, его полномочия будут значимыми. И лишь тогда, когда полномочия правительства будут значимыми, они дадут политический результат, которого мы добиваемся. Присутствие дополнительных коалиционных войск позволит иракскому правительству достигнуть того, чего оно не может достигнуть сегодня самостоятельно, то есть распространить свою власть на всю страну.
Министр обороны Роберт Гейтс сослался на мнение военных и на обязательства иракских руководителей.
Я знаю, многие из вас сомневаются в новой иракской стратегии и особенно скептически оценивают способность иракского правительства к решительным действиям в отношении межконфессионального насилия, а также необходимость направления дополнительных войск. Президент и его команда по национальной безопасности питали те же сомнения в процессе обсуждения вариантов наших действий. Наши командиры на местах верят, что это сильный план, не в последнюю очередь потому, что наше командование вырабатывало его в тесном контакте с иракским правительством. Более того, президент, посол Халилзад и генерал Кейси имели продолжительные и предельно откровенные беседы не только с премьер-министром Малики, но и с другими высокопоставленными членами правительства Ирака, и вынесли из этих встреч убеждение в том, что у этих людей есть воля к пресечению деятельности всех подстрекателей к насилию в Багдаде. Думаю, что сейчас наступил переломный момент в Ираке. Иракское правительство действительно стремится взять под контроль свою собственную столицу.
Однако сенатора Левина интересует, каковы будут действия США, если иракское руководство в очередной раз не сможет исполнить свои обязательства. Удовлетворительного ответа от министра он так и не услышал.
Мы пересматриваем свою стратегию постоянно. Просто сказать, ребята, если вы не делаете того, что обещали сделать, мы пересмотрим стратегию, это ведь никакое не давление на иракцев. Мы занимались этим годами.
Президент заявил премьер-министру Малике, что его терпение не беспредельно. Я думаю, исходное условие всей этой новой стратегии заключается в том, что иракцы берут инициативу в свои руки и исполняют свои обязательства. Если они этого не делают, тогда администрация и я, в частности, обязаны определить, является ли эта стратегия правильной.
В диалоге сенатора Маккейна с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил США генералом Питером Пейсом выясняются важные оперативные детали.
Генерал Пейс, здесь, в Вашингтоне, бытует мнение, что американские войска оказались под перекрестным огнем суннитов и шиитов. Когда я был там, я разговаривал с военными, и все они говорили мне, что когда в зону конфликта входят американские силы, уровень насилия сразу падает. В какой мере мы втянуты в конфликт суннитов и шиитов?
Мы не находимся под перекрестным огнем. Подавляющее большинство наших потерь – это результат применения самодельных взрывных устройств. Когда мы направляемся в жилые кварталы и демонстрируем свое присутствие там, мы не участвуем в перестрелках. Что нам действительно требуется, это дополнительные иракские войска, которые могли бы остаться в жилых районах и обеспечивать там безопасность.
Генерал, вы уверены, что этот план предусматривает достаточную численность войск для выполнения этой задачи?
Я уверен, что если иракцы сдержат свое обещание, и если у этой конструкции появится экономическая опора, военных ресурсов будет вполне достаточно. Командиры будут получать пополнение до тех пор, пока не скажут «хватит».
Джон Маккейн спросил министра и генерала об их отношении к предложению демократов начать вывод войск из Ирака.
Если мы решим начать вывод войск через 4 или 6 месяцев, должны ли мы будем объявить об этом?
Сэр, если мы объявим о выводе, наши враги вздохнут облегченно и подождут, пока мы уберемся. Мы не должны объявлять о выводе. Мы должны заявлять о своей решимости, подкреплять эту решимость ресурсами и предвидеть последствия.
Министр Гейтс, предположим, мы собираемся начать вывод через 4 или 6 месяцев, как предлагает в своем письме президенту лидер фракции большинства и спикер палаты представителей, и предположим, что мы действительно выведем войска. Что в этом случае произойдет в регионе, по вашему мнению?
Ну, это будет зависеть от условий, которые сложатся в Ираке к тому времени. Если мы уйдем, и ситуация скатится к хаосу, а многие считают эту возможность вполне реальной, учитывая ход событий в течение последнего года...
А как считаете вы?
Я считаю, в высшей степени вероятен значительный рост насилия на религиозной почве в Ираке. Не исключен развал правительства, распад армии и вмешательство внешних сил, которые будут стремиться защитить свои интересы.
В настоящее время демократы готовятся внести в обе палаты Конгресса проекты резолюций, осуждающих новый план действий в Ираке. Эти резолюции носят необязывающий характер, поскольку увеличение численности контингента – прерогатива главнокомандующего. Однако, если резолюции будут одобрены, следующим шагом может стать сокращение финансирования военных операций в Ираке.
За ходом дискуссии в США следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. По данным некоммерческой организации ZoneH.org, на веб-сайте которой находится крупнейший в интернете архив взломанных сайтов, по показателю хакерской активности Турция вышла на первое место, обогнав таких традиционных лидеров, как Китай и Бразилия. На совести турецких хакеров взлом интернет-сайтов американских телекомпаний CNN и ABC и газеты New York Times. Не так давно турецкие хакеры добрались и до России, взломав студенческий сайт Бауманского университета Bauman.ru, который не работал в течение нескольких дней. Рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Сунцева.
Сутками напролет стамбульские подростки просиживают в интернет-кафе. Тесное дешевое помещение, два ряда старых компьютеров. Бизнес оказывается довольно прибыльным. В день такое заведение посещают от 100 до 200 подростков. Получив почасовую оплату, деньги, сэкономленные на школьных завтраках, хозяин сквозь пальцы смотрит, чем занимаются посетители. В турецких интернет-кафе разрешается курить, играть в нарды, смотреть запрещенные сайты. После того, как в нескольких подобных заведениях были задержаны около 100 подростков по подозрению в рассылке опасных компьютерных вирусов, мэр Стамбула Муамер Гюлер ввел жесткий запрет на появление там детей без сопровождения взрослых. Подросткам до 12 лет разрешили вход только с родителями, с 18 лет – после предъявления удостоверения личности Кимрика. Несмотря на более радикальные предложения закрыть интернет-кафе как рассадники зла на территории Турции, все осталось по-прежнему. Никакого особого контроля, полная свобода действий, количество малолетних подростков, посещающих подобные заведения, только растет. 13-летний Джем ежедневно проводит здесь по 5-6 часов.
В Турции жизнь хакера окутана заокеанским мифом о взломанных банковских счетах и возникших из воздуха сотнях тысяч долларов. Каждый подросток желает показать свои знания, заслужить восхищение друзей, заработав за несколько часов сумасшедшие деньги. Многие турецкие мальчики пропускают занятия, читают ночами книги, чтобы научиться этому мастерству. Каждый надеется в будущем заработать себе состояние, как у Билла Гейтса.
Информацию в помощь начинающему хакеру можно приобрести на любом стамбульском компьютерном рынке. По некоторым данным, оборот среднего компьютерного базара в стамбульском районе Кадыкёй составляет около 100 тысяч долларов в сутки. Продавцы, знатоки своего дела, молодые люди в возрасте 20-25 лет с радостью приобщают к запретному сообществу. На прилавках самиздата пособия для начинающих, учебные курсы «Как стать хакером» или «Как взломать домашний сайт». Базу данных на 3,5 миллиона почтовых адресов можно с легкостью приобрести за 150 турецких лир, немного более 100 долларов. По словам продавца Ахмета, прочитав книгу, вопрос опустошения счетов становится исключительно проблемой мастерства.
Можно приобрести адреса всех представителей прессы, университетов, преподавателей, муниципалитетов, холдингов и даже многих известных бизнесменов. Турецкие хакеры уверяют, что информация и знания должны быть доступны всем.
Ценными они будут лишь в случае, если ты способен понимать и использовать их, то есть способен мыслить логически.
Логика только что окончившего университет студента подсказывает, шанс оказаться на улице очень велик. В стране самый высокий уровень безработицы среди молодежи в Европе. Только в 15-миллионном Стамбуле не работают около 40% молодых людей в возрасте от 20 до 35 лет. Большинство, не задумываясь, отправляются на поиски заработков в Америку и Европу. Ну а, как говорят, самые способные и талантливые отправляются в хакеры. Профессиональными хакерами становятся не только студенты технических вузов, но и выпускники гуманитарных университетов. Один из них – выпускник тюркологического отделения факультета наук и литературы Стамбульского университета, некто Али Алишкек, долгое время скрывался под ником Искорпиц. Этот компьютерный гений получил широкую известность в мире после того, как за один день обезобразил внешний вид почти 40 тысяч сайтов по всему миру. Осман Гишкун, программист крупнейшего турецкого интернет-ресурса SuperOnline.
Говорящий на 5 языках студент считался одним из самых способных в Стамбульском университете. По некоторым данным, именно этот хакер организовал атаку на французский сайт Microsoft, который, по оценкам самой компании, ежедневно успешно выдерживал более 100 тысяч хакерских атак. Он оставил на главной странице сообщение администратору сайта. «Hi, mister, your system owned by Turkish hackers». Взломанный сайт не работал более суток.
В стамбульском кафе «Биюлу» собираются компьютерные фанаты. Долговязые юноши, крашеные волосы, длинные шарфы, задумчивые лица. На столе чашка кофе и ноутбук, как взлетно-посадочная полоса для полета мысли. Говорят, здесь частенько бывают местные хакеры, посудачить о новостях компьютерного мира, поделиться очередной виртуальной победой в сети. В турецкой прессе их называют безрассудными, преступно настроенными людьми, приносящими опустошение сетевому миру. Молодежь на стамбульских улицах, однако, открыто поддерживает хакеров, не видя в их действиях особого криминала. Студент одного из стамбульских вузов Мехмет считает, что хакеры очень свободные люди.
Я, конечно, не хакер, однако мои друзья занимаются этим, как говорится, для себя. Есть и настоящие знатоки, я слышал о них. Кто такие, говорить не могу. К сожалению, наше скованное религиозными предрассудками общество не понимает современной молодежи. Родители живут по старым правилам, ходят в мечеть, соблюдают посты, пытаются привить эти традиции детям. Однако молодой человек чувствует неприятие скованного исламскими традициями общества и протестует. Ему гораздо комфортнее в компьютерном мире.
Специалисты уверяют, что желание стать хакером говорит скорее о психическом нездоровье подростка. Дети, распространяющие вирусы черви ради забавы, постепенно превращаются в настоящих киберпреступников. В интернет-ресурсе SuperOnline составили типичный портрет электронного вируса-писателя. Ведущий специалист веб-сайта SuperOnline Осман Гишкун.
Вирусописатель – обычно безработный молодой человек, в возрасте от 15 до 35 лет, страдающий хроническими проблемами в общении с противоположным полом. Он социально неадекватен, часто имеет маниакальное желание получить полный контроль над всемирной сетью. В Турции действуют целые команды хакеров, специализирующихся на разрушительных вирусах. Ежемесячно подобные программисты создают более 1000 новых вирусов для поражения операционных систем.
Опасный вирус производства турецких хакеров заразил компьютерные системы в 110 странах мира, в том числе сети крупнейших американских средств информации, Конгресса США, Международного аэропорта Сан-Франциско, а также тысячи компьютеров рядовых пользователей в Европе. Компьютерный червь, вошедший в историю под именем Zotop, проник в операционную систему Windows, распознав бреши в программах защиты и позволил хакерам скачивать из зараженного компьютера любую информацию. После появления информации о вирусе, поражающем Windows, корпорация Microsoft была вынуждена разместить на своем сайте бесплатные программы для борьбы с ним. Атака была настолько сильной, что длительное время главный офис Microsoft не успевал обрабатывать письма с жалобами. Специалист по экономической безопасности и юрист одной из компьютерных фирм Фисун Карапчи.
В результате расследования, проведенного совместно ФБР и Microsoft, Microsoft, выяснилось, что центр атак находился в турецком городе Адана на юге страны. Турецкие сотрудники службы безопасности изъяли на квартире хакеров большое количество дисков с программами для взлома. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве в сфере электронных видов связи. Преступники, однако, успели опустошить солидное количество банковских счетов.
Охотники за кредитками – так называют хакеров, которые взламывают банковские интернет-сайты в надежде заработать очень большие деньги. В целях сохранения своей репутации турецкие банки предпочитают не афишировать подобные скандалы. О самой грандиозной операции по виртуальной перекачке денег не так давно сообщали турецкие средства информации. Группа стамбульских хакеров, среди которых оказались несколько женщин, взломали базы данных 4 крупнейших турецких банков и провели махинации со счетами, нарушив всю систему перечисления денежных средств. Хакеры разослали вирус на 3,5 миллиона электронных адресов, считали данные по 10 тысячам интерактивным банковским счетам и полностью опустошили их. Компьютерные взломщики виртуозно провели операцию одновременно с нескольких IP-адресов, расположенных в различных районах Стамбула. По словам юриста Фисун Карапчи, причиной проведения расследований становятся массовые жалобы на кражу денег со счетов.
Хакеры становятся частью организованной преступной группировки. Сайт взламывается или делается недоступным по заказу третьих лиц за очень большие деньги. В результате обыска сотрудники правоохранительных органов изымают ноутбуки, данные по счетам различных банков, кредитные карты и поддельные удостоверения полицейских, военных и адвокатов.
Желание заработать деньги – не единственное, что двигает злоумышленниками в сети. «Халиф на час», так шутя называют себя турецкие хакеры, заработавшие скандальную популярность или минутную славу в сети. Взлом личного сайта премьер-министра, кинозвезды, известного футболиста ценится со стороны коллег по цеху не меньше голливудских «Оскаров». Футбольная федерация Турции предупреждает, что вирусами заражена большая часть околофутбольных турецких сайтов. В знак протеста против заявлений президента ФИФА Йозефа Блаттера, обвинившего Турцию в скандале, произошедшем после окончания прошлогоднего отборочного матча чемпионата мира по футболу со Швейцарией, сетевые террористы атаковали официальный сайт ФИФА. На английской версии сайта были оставлены нелицеприятные сообщения в адрес Федерации футбола и красовалась надпись на английском языке о том, что сайт принят турецкими хакерами. Но иногда ни политики, ни ложно понятой национальной гордости в действиях взломщиков нет. По словам Арзу Гюнеш, главного редактора интернет-сайта о молодежи, команда виртуальных хулиганов взломала сайт боливийского МИДа просто ради шутки.
Накануне инаугурации президента Аво Моралеса боливийские чиновники обнаружили на веб-сайте Министерства иностранных дел Боливии обращение на турецком языке. Посетители сайта автоматически переадресовывались на другую страницу, где красовались слова турецкого гимна. Ничего не бойтесь, темно-красный флаг, развивающийся на рассвете, никогда не поблекнет.
В течение нескольких часов на официальном сайте компании Sony красовался красочный постер с изображением газового насоса, нацеленного словно пистолет в голову ребенка. Так отреагировали исламистски настроенные хакеры в 2003 году на начало военных действий в Ираке. Вообще, наблюдатели отмечают, что в последнее время покушения на банковские счета и прочие виды хакерских злоупотреблений отошли на второй план. Киберпреступления по большей части носят политический характер, мешают работе правительственных и информационных структур. В первую неделю иракской войны турецкие хакеры обрушились на веб-представительства стран антииракской коалиции. В знак протеста были взломаны более 20 тысяч интернет-страниц государственных учреждений и частных фирм. Оставленные на веб-сайтах антивоенные лозунги на арабском и английском языках обвиняли лидеров Великобритании и США в событиях, происходящих на Ближнем Востоке. В знак протеста против ситуации на Ближнем Востоке и действий Израиля группа хакеров атаковала сайт ООН. Через несколько часов после принятия Организацией Объединенных Наций резолюции по вопросу о направлении миротворцев в Ливан, они разместили на главной странице веб-сайта ООН свой логотип и политическое обращение со словами «независимость или смерть». Журналист молодежного интернет-издания Арзу Гюнеш.
Манифест был написан на очень плохом английском.
Мы продолжаем наблюдать, как умирают невинные люди в Ираке и Палестине, писали они. Израиль напал на Ливан, бросает вызов всему миру. Мы хотим спросить у ООН, какова ваша миссия в этом кровавом мире? Вы не объединяете цивилизации. Вас интересует только выгода. Хакеры угрожали новыми диверсиями, обещали научить мир тому, что такое цивилизация и настоящие права человека. Подпись была неразборчива. Кажется, команда полумесяца или дети Турецкой Республики.
Мы в ответе за великую турецкую нацию, вам не остановить всех нас. К подобным помпезным фразам, которые турецкие хакеры оставляют на месте преступления, многие относятся не слишком серьезно. Однако специалистов пугает резко возросшая активность террористов в сети. Изощренные хакерские атаки предотвратить все труднее. Эксперты предсказывают, что в самое ближайшее время ситуация может выйти из-под контроля, поскольку все большая часть всемирного интернет-пространства попадет в хакерские сети. Турецкая полиция, в свою очередь, предлагает пользователям компьютера самим позаботиться о собственной безопасности. Ежедневно на сотнях турецких сайтов появляются предупреждения о возможных атаках и настоятельные рекомендации не открывать подозрительные письма.
Об амбициях турецких хакеров рассказывала наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. В России повсеместно усилены меры безопасности после полученного из-за рубежа предупреждения о готовящемся теракте на транспорте. О безопасности в Москве и других мегаполисах говорим с лидером диггеров России, главой центра «Диггерспас» Вадимом Михайловым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Ну, если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, бывший военный, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».